Сергей Нечаев, Иван Грозный, жены и наложницы. Глава первая. Анастасия Захарьина. Иоанн Васильевич, прозванный Иваном Великим и вошедший в историю как Иван IV Грозный, сын великого князя Московского Василия III и Елены Васильевны Глинской, родился 25 августа 1530 года в подмосковном селе Коломенское. Согласно бытовавшему тогда на Руси закону, великокняжеский престол переходил к старшему сыну. Однако Ивану было всего 3 года, когда его отец очень серьезно заболел. Юрий, брат Ивана, был еще на 2 года младше, а посему ближайшими претендентами на трон стали младшие братья Василия, из которых в живых к тому времени оставались 2. Юрий, князь Дмитровский, родившийся в 1480 году, и Андрей, князь Старицкий и Волоколамский, родившийся в 1490 году. Предвидя скорую смерть, Василий III сформировал для управления государством специальную боярскую комиссию, которая должна была беречь Ивана, пока он не достигнет совершеннолетия. В опекунский совет вошли князь Андрей Старицкий, князь Михаил Львович Глинский, воеводы братья Василий Васильевич и Иван Васильевич Шуйские, боярин Михаил Юрьевич Захарин и еще несколько человек. Великий князь Московский Василий III умер 3 декабря 1533 года, а уже через несколько недель бояре избавились от основного претендента на трон – Юрия, князя Дмитровского. Он был арестован и умер в 1536 году в темнице, а его удел был присоединен к Московскому княжеству. Опекунский совет управлял страной меньше года, после чего его власть начала ослабевать. В августе 1534 года произошел ряд перестановок в правящих кругах. 5 августа был арестован князь Михаил Львович Глинский, и он очень скоро умер в тюрьме. В этом же месяце был арестован еще один член опекунского совета, Михаил Воронцов. Анализируя события августа 1534 года, историк Соловьев делает вывод, что все это было следствием общего негодования вельмож на Елену и ее любимца Оболенского. Попытка князя Андрея Старицкого в 1537 году захватить власть окончилась неудачей. Елена Глинская, вдова Василия III, велела своему фавориту, князю Ивану Федоровичу Телепневу Овчина Оболенскому, схватить его. Князь Андрей бежал в Новгород, но был остановлен и вынужден сдаться. Потом его судили в Москве и бросили в тюрьму вместе со всей семьей. Там он и умер несколько месяцев спустя, 11 декабря 1537 года. А 4 апреля 1538 года скоропостижно умерла и сама Елена Васильевна Глинская, которой было всего 30 лет. Таким образом, будущий Иван Грозный, в 3 года лишившись отца, а в 7 матери, стал полным сиротой. Он неутешно горевал, а рядом, прямо во дворце, не скрываясь, веселились бояре. Слава богу, прибрал, наконец, проклятую немку. Конечно же, Елена Васильевна Глинская не была немкой. Она происходила из литовского княжеского рода, предположительно татарского происхождения, который не имел ничего общего с польским дворянским родом Глинских, существующим и поныне. Впрочем, князь Михаил Львович Глинский, имя которого уже называлось, воспитывался при дворе немецкого императора и принял католичество. При вступлении на престол короля Сигизмунда I Старого он поднял против него восстание, как считается, стремясь создать независимую от польско-литовской короны державу на востоке Украины, а потом, потерпев поражение, бежал в Москву. Но для русских бояр он так на всю жизнь и остался немцем, равно как немкой для них была его племянница Елена Глинская. Удивительно, но у русских всегда было так. Кто любит порядок и умеет работать, тот немец. Старорусских заветов не уважала, немецкие порядки завела, аль не грех. Костерили покойную бояре. Грех, великий грех. И сама срамница с князем Иваном Овчино-Оболенским прелюбодейничала. Юный Иван Васильевич подобные речи слышал и, гневно сжимая кулачки, шипел себе под нос. «О, псы шелудивые, погодите, войду в лета, всем головы поотрубаю!» Не прошло и недели после смерти Елены Васильевны Глинской, как бояре, князья Шуйские с советниками, избавились от Оболенского. Он и его сестра Аграфена были схвачены. Он умер в заточении от недостатков пищи и тяжести оков, а она была сослана в Каргополь и пострижена в монахини. Митрополит Московский всея Руси Даниил, убежденный сторонник централизованного государства и активный сподвижник Елены Глинской, был немедленно отстранен от управления государством и отправлен в монастырь, где и умер в 1547 году. Так называемые опекуны вели себя насмешливо и дерзко. Они нещадно разоряли государственную казну и дрались за место у трона. До малолетнего Ивана Васильевича никому не было дела. Всеми забытый и покинутый, он слонялся по дворцу и копил в себе ненависть ко всему, что его окружало. В августе 1545 года, с наступлением 15-летия, Иван Васильевич стал считаться совершеннолетним. В XVI веке, именно в этом возрасте, дворянские дети поступали на военную службу, а дети знати получали низшие придворные должности. Иван Васильевич был, конечно, лицом особого рода и мог уже стать полноправным правителем обширной могущественной державы. Однако он оказался малоподготовленным к исполнению этой функции, а окружали его достаточно случайные люди. Но вот прошло чуть больше года, и 13 декабря 1546 года 16-летний Иван Васильевич вдруг впервые высказал намерение жениться, но перед этим он заявил, что хочет венчаться на царство по примеру прародителей. Некоторые историки полагают, что инициатива принятия царского титула просто не могла исходить от 16-летнего юноши. Профессор Скрынников, например, пишет: «В действительности инициатива коронации принадлежала не Ивану, а тем людям, которые правили его именем». Скорее всего, как считается, большую роль в этом сыграл митрополит Московский всея Руси Макарий, который был возведен на митрополичий престол в 1542 году. Древняя Византийская империя с ее правителями всегда была образцом для православных стран, однако она пала под ударами неверных. Москва в глазах православных должна была стать наследницей Царьграда, Константинополя. Для того же митрополита Макария торжество самодержавия олицетворяло торжество православной веры. Вот он и постарался. Выдающийся русский историк Ключевский придерживается иной точки зрения, отмечая рано сформировавшееся у Ивана Васильевича стремление к власти. По его мнению, политические думы царя вырабатывались тайком от окружающих. В любом случае, идея венчания на царство стала полной неожиданностью для бояр. По словам Ключевского, будучи еще почти ребенком, Иван Васильевич говорил с боярами так обдуманно, с такими предусмотрительными политическими соображениями, что они даже расплакались от умиления, что царь так молод, а уже так много подумал, ни с кем не посоветовавшись, от всех утаившись. Церемония венчания состоялась 16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля. После торжественного богослужения митрополит Макарий возложил на голову Ивана Васильевича шапку мономаха, символ царского достоинства. Потом юный царь был помазан миром, а затем получил благословение митрополита. Считалось, что шапка мономаха была даром византийского императора Константина IX своему внуку, киевскому князю Владимиру Всеволодовичу Мономаху, что символизировало преемственность власти русских правителей от византийских императоров. На самом деле, такое происхождение шапки символа крайне сомнительно. Император Константин умер в 1055 году, когда Владимиру было всего 2 года, и вероятность того, что он получит Киев, была минимальной. Как бы то ни было, сам ли или по инициативе людей, которые правили его именем, но свое совершеннолетие Иван Васильевич ознаменовал тем, что принял титул царя Ивана IV. Царский титул имел огромное значение. Он, в частности, позволил Ивану Васильевичу занять совершенно иную позицию в дипломатических отношениях с Западной Европой, ведь великокняжеский титул переводился просто как «принц», или даже великий герцог, титул же царь в европейской иерархии, стоял наравне с титулом император. Да и в глазах самого Ивана Васильевича перемена титула стала важной жизненной вехой. Вспоминая те дни, он писал, что сам взялся строить свое царство, и по Божьей милости начало было благим. Увенчанный царским титулом, став Иваном IV, он явился перед своим народом в роли преемника римских кесарей и помазанника Божьего на земле. После церемонии венчания на царство родня Ивана Васильевича добилась для себя больших привилегий. В частности, бабка царя Анна Якшич, в замужестве Глинская, супруга князя Василия Львовича Глинского и мать Елены Глинской, с детьми получила обширные земельные владения на правах удельного княжества. Князь Михаил был объявлен царским конюшем, а его брат князь Юрий стал боярином. Конюши – придворный чин в русском государстве, начальник конюшенного приказа, ведавший царской конюшней, дворцовыми экипажами, конюшными слободами, селами и угодьями, сбором пошлин с московских торговых бань и с купли-продажи лошадей на конских площадках. Таким образом, коронация Ивана Васильевича, по сути, не положила конец боярскому правлению. На самом деле произошла всего лишь смена боярских группировок у кормила власти. Однако она не стала окончательной. Скорее, это был калейдоскоп, в котором кратковременный период господства Глинских сменился господством Шуйских, а тех, впрочем, обо всем по порядку. Карамзин по этому поводу пишет. Он, Иван Васильевич, любил показывать себя царем, но не в делах мудрого правления, а в наказаниях, в необузданности прихотей. Играл, так сказать, милостями и опалами, умножая число любимцев, еще более умножал число отверженных. Своевольствовал, чтобы доказывать свою независимость, и еще зависел от вельмож, ибо не трудился в устроении царства и не знал, что государь истинно независимый есть только государь добродетельный. Никогда Россия не управлялась хуже. Глинские, подобно Шуйским, делали, что хотели, именем юноши-государя. Наслаждались почестями, богатством, равнодушно видели неверность частных властителей. Требовали от них раболепства, а не справедливости. С Глинскими было покончено в 1547 году. Сначала погиб Юрий Васильевич Глинский, сын Анны Якшич Глинской, а потом и она сама пала жертвой злоумышленного оговора в поджоге Москвы. Дело в том, что в июне 1547 года Москву опустошил страшный пожар. Тогда в пламени погибло около 2000 человек и почти все имущество москвичей. Враги Глинских поспешили воспользоваться этим бедствием для того, чтобы избавиться от них. Ивану Васильевичу донесли, что Москва сгорела не просто так, а по злому умыслу. Царь велел произвести расследование. Для этого Шуйские собрали в Кремль черни и стали спрашивать, кто зажигал Москву. «Княгиня Анна с детьми», — последовал ответ. «Она волхвовала, вынимала сердца человеческие, доклала их в воду, да той водой, разъезжая по городу, крапила, оттого Москва и выгорела». Бред, конечно, полнейший, но народ в своей массе глуп, и любая власть для черни, по сути, ненавистна. А когда народ глуп, им легко управлять, чем и воспользовались Шуйские, прекрасно понимавшие, что чернь любого готова забросать грязью, еле ж подбрось для этого повод. Находившийся при этом Юрий Глинский, видя, что назревает беда, немедленно спрятался в Успенском соборе. Однако разъяренная толпа бросилась вслед за ним, вытащила его из церкви и растерзала. Писатель Бушков рассказывает. После этого началась вакханалия, 3 дня разгула толпы, которую никто из находившихся в Москве бояр и не думал прекращать. Разграбили дом убитого и жилище других Глинских, перебили всех холопов Глинских, какие подвернулись под руку. Сгоряча порешили нескольких совершенно посторонних людей, детей боярских из Северской земли, которых кто-то назвал приближенными Глинского, а разъяренная толпа документов с пропиской проверять не стала. Сама же Анна Глинская с другим сыном Михаилом Васильевичем была в то время в Оржеве. Совершенно обезумевшая чернь, неудовлетворенная убийством Юрия, на 3-й день явилась к царскому дворцу, требуя выдачи бабки царя и ее сына. Люди почему-то думали, что виновники пожара были спрятаны в покоях Ивана Васильевича. Но будущий Иван Грозный подобного обращения с собой никогда не любил. В ответ он приказал схватить зачинщиков и немедленно казнить их, а все остальные разбежались по домам. Как отмечает Радзинский, истинный внук Ивана III, он уже понял свой народ. Царство без грозы, что конь без узды. Что в конечном итоге стало с Анной Глинской и ее вторым сыном, точно неизвестно. Они явно пережили восстание 1547 года, но вот потом следы их потерялись. По одной из версий, бабушка Ивана Грозного умерла примерно в 1553 году, приняв до этого постриг под именем сестры Анисьи. Что касается Михаила Васильевича Глинского, то он бежал в Литву. Потом он вдруг оказался новгородским наместником и принялся разорять соседнюю Псковскую область, за что его поймали, отобрали все награбленное и отправили в отставку. Вскоре, примерно в 1559 году, его не стало. После своего венчания на царство Иван Васильевич решил жениться. Бушков по этому поводу рассуждает следующим образом. Дело тут было не только в естественных стремлениях молодого человека. Испокон веков на Руси считалось, что подлинное совершеннолетие наступает не по достижении определенного возраста, а лишь после женитьбы, каковая может последовать даже раньше формального совершеннолетия по возрасту. Холостой человек считался вроде даже и не вполне полноценным. Говорят, что будущий Иван Грозный узнал, что такое женщина в 13-летнем возрасте. Бояре, стремясь отвлечь наследника престола от более важных дел, наперебой устраивали ему любовные контакты. Благодаря этому молодой человек менял любовниц чуть ли не каждый день. Всего за 4 года бояре подложили под нее несколько сот девиц, которые по большей части были весьма искушенными в любовных чарах. Рано сформировавшийся мужчина ни от кого и ни от чего не отказывался, и в результате среди бояр сложилось об Иване Васильевиче мнение, что он любит веселых, бойких и очень страстных женщин. Первой мыслью было искать невесту в иных царствах, но, рассудив основательнее, эту мысль отбросили. Лишенный в младенчестве родителей и воспитанный в сиротстве, царь мог не сойтись нравом с иностранкой. «Желаю найти невесту на Руси», — заявил 16-летний Иван Васильевич. Митрополит Макарий с умилением ответил. Сам Бог внушил тебе намерение, столь вожделенное для твоих подданных. Благословляю оное именем Отца Небесного. После этого в феврале 1547 года был устроен полноценный смотр невест, на который свезли претенденток со всей Руси. Но сначала гонцы развезли по царству сватьи грамоты, адресованные всему русскому дворянству. Сообщалось в них следующее. Когда к вам эта наша грамота придет, и у которых будут из вас дочери-девки, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам на смотр, а дочерей-девок у себя ни под каким видом бы не таили. Кто же из вас дочь-девку утаит и к наместникам нашим не повезет, тому от меня быть в великой опале и казни. Грамоту пересылайте между собой сами, не задерживая ни часу. Фактически относительно выбора невесты Иван Васильевич повторил тот же способ, который был употреблен при первой женитьбе его отца, Василия III, и который существовал еще у византийских императоров. Всего на просмотр было собрано примерно 1500 дочерей-девок. Бушков иронично называет это первым в нашей истории всероссийским конкурсом красоты, проводимым в два этапа. Сначала наместники выискивали самых красивых на местах, а уж потом молодой царь лично вел просмотр финалисток. Надо думать, сами претендентки отнеслись к этому мероприятию с большим энтузиазмом. Во всяком случае, те из них, чье сердце было свободно. В самом деле, наиболее удачливую из них ждал очень завидный приз. Из огромной толпы собранных красавиц Иван Васильевич выбрал Настасию Романовну Захарину Юрьеву и этим поразил всех. Боярышни со всего царства, кокетливо улыбаясь, всеми способами старались обратить на себя внимание царя, а он выбрал ту, скромность которой вызывала у всех лишь насмешки. По всей видимости, несмотря на всю уродливость условий, в которых протекало детство молодого человека, у него где-то в самом укромном уголке души еще слабо тлела искра, мечта о безмятежном и тихом счастье. Итак, выбрана была Анастасия Романовна Захарина Юрьева. Принято считать, что род Захариных был не из самых знатных, хотя на самом деле это было не совсем так. Историки Морозова и Морозов по этому поводу пишут. Захарины жили в Китае-городе, служили при Великокняжеском дворе и постоянно присутствовали на праздниках в Кремлевских соборах. Они же уточняют, что одной из причин избрания Анастасии могла быть ее знатность и приближенность к Великокняжескому двору. У Карамзина относительно рода Захариных читаем. Род их происходил от Андрея Кобылы, выехавшего к нам из Пруссии в XIV веке. Но не знатность, а личное достоинство невесты оправдывали сей выбор, и современники, изображая свойства ее, приписывают ей все женские добродетели, для коих только находили они имя в языке русском. Целомудрие, смирение, набожность, чувствительность, благость, соединенные с умом основательным, не говоря о красоте, ибо она считалась уже необходимой принадлежностью счастливой царской невесты. Отец Анастасии, Роман Юрьевич Захарин-Кошкин-Юрьев, сын боярина Юрия Захаровича Захарина-Кошкина и боярыни Ирины Ивановны Тучковой, был окольничим при великом князе Московском Иване III, умершем в 1505 году. При дворе он появлялся нечасто, но лишь по той причине, что постоянно исполнял обязанности воеводы в каком-нибудь крупном городе.